Люсь, Лёш, обедать все стынет.
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 8 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Если вы сейчас обедаете, приятного аппетита. Может быть, завтракаете или уже ужинаете, то тоже приятного аппетита.
Ужин рановато еще.
Ну, может, нас во Владивостоке слушают. Или
тогда
на Аляске.
На Аляске.
А это поздний ужин.
На Аляске вообще сейчас ночь.
Мариночка любит, например, поздние ужины.
Нет, с чего ты взял?
Нет? А, нет. Ну, перекус какой-нибудь. Легкий. Дожор. Легкий дожор.
Сладкая точка.
Да, да, в 12 ночи так.
Ой,
бац.
Святой.
В Москве полночь, да.
Подожди, а в Петропавловске-Камчатском
полночь, да. Время дожора. Так, ладно, но мы
время
не об этом.
Время дожора. А о чем мы сегодня будем говорить?
Мы сегодня поговорим, знаете, о чем? А, например, о засолке, о маринаде, о сушке, о квашине, мочении, но обо всем том, что люди испокон веков делали в конце августа, в сентябре, в октябре. Мы готовим консервацию соления на зиму.
И нужно думать, что сейчас как будто бы этим не занимаются. Мне кажется, наоборот, сейчас какой-то тренд, да, вот на такую загородную жизнь, на заготовки.
Опять что, мода пошла? Да,
да,
ты что?
Очень модно, да.
Соление, вот это
все. Со своей грядки.
Я вчера случайно повстречал во дворе, там было какое-то собрание у нас, я даже не знал, что это собрание происходит, я вышел погулять, и там стояли соседи. Я специально в конце спросил: господа, для работы скажите, кто-нибудь что-нибудь солит, там консервирует, и из там 10-12 человек двое только сказали: да, мы делаем. Но я говорю: а зачем вы это делаете, что купить трудно? Они говорят: ну вот у нас там 23 килограмма кабачков, уже соседи не берут, родственники не берут, куда девать?
Я бы никогда не отказывалась от кабачков, кабачки. Это святое.
Ну, сыром, не знаю.
Прекрасно,
а да. Вот эти синенькие, как баклажаны. Вот, синенькие. И говорит, 40 килограммов баклажан. Куда девать?
Икру метать.
Ну, вот они это и делают. Угу. Каждые выходные, не покладая рук.
Потом ты откроешь эту банку зимой. И все знаем, какой кайф ты от этого получишь.
Ты прям как это, из фильма «Москва слезам не верит».
Да.
А я вот посмотрю на тебя, как ты зимой вот будешь за три там щеки уплетать это все. Смотрите, для чего делают сегодня консервы, соленья.
Извини, можно
тебя
перебью? Да. Вот есть это еще такая шутка. Никогда ничего не проси, сами придут и все дадут. Вы думаете, не Воланд про что говорил?
Да,
про кабачки, про яблоки.
Про яблоки, точно, это правда. Так, для чего соленья и консервация делают? Сохранить урожай на зиму. Ну, типа того, что вот много сделали, никто не берет, нет у тебя... Вот
оливье будете делать новогодний стол, вспомните свои...
Огурчики, конечно.
Вот
так,
как же я люблю лечо, господи.
А я язычки.
А я мамбылды,
да.
Что, Максим?
Обожаю. Язычки люблю.
А до этого что-то сказал?
Я мамбылды.
И мам, БЛД. И... Какие язычки, чьи?
Это на какой язык?
Бывших коллег?
Внезапно.
Бывших коллег. Берется, обжаривается, стругается слайсами баклажан.
Яд был использован.
Так. Баклажан стругается вот такими слайсами продолговатыми. Это обжаривается на сковородке. Если есть фритюр, можно его фритюр. Ой, не фритюр, а
уже чувствуем, что рецепт будет полезным. Так.
Это вообще не полезно, но это так вкусно. Затем берется помидор, чеснок, ну все что угодно.
Короче,
есть...
да, я придумал тебе название уже, язычки бывших коллег.
Да,
дальше.
И это делается начинка. Можно добавить сыр туда. Вот. Нет, но эти...
Но это не консервация.
Подожди, эти слайсы консервируются в банку, вот, в банку, а потом ты делаешь закуску. Достаешь эту банку, достаешь слайсы, вот, и делаешь начинку. Можно сыр с майонезом и чесночком.
Да, да,
можно
да,
помидор
да,
с чесночком и сыром, все что угодно.
Красота.
Берется это, кладется и вот так заматывается. Рулетики еще по-другому из баклажанов
называются. А кабачковая икра?
Ой, это вообще...
С яйцом. Ну,
в смысле?
Прикуску.
А,
не консервированный.
Ой, я ни разу не пробовал.
Это как вкусно.
Знаешь, теперь чем будешь ужинать
сегодня? Ну, вареное яйцо.
Ну, не сырое,
нет,
вареное.
Нет, имеется в виду, может,
ты можешь сделать яичницу, можешь сделать омлет и добавить то несколько ложек кабачковой икры, это белиссимо. А взять просто кабачки, порезать их кубиками, добавить туда копченую соль, притушить их на небольшом огне, разбить туда яично-молочную смесь, и великолепно.
Какую смесь?
Яично-молочную.
А, ой, это омлет будет шикарный, да, да, да.
Моя жена готовит бомбический лечо и уже закрыла банок 5 огурчиков. Это только начало консервационного периода, пишет нам Сергей.
У меня, я помню из детства, не знаю, были ли у вас, но сейчас у Геры, наверное, нет, была вот такого размера, я показываю, ну, как размер с младенца высотой, значит, была соковыжималка. И когда ее включали, был
звук...
Она
делала бр-бр-бр.
Нет, какой бр-бр-бр? Как будто, знаешь, вертолет летел. Она такая... Нет, ой, не вертолет, вот это мотоциклы, вот эти вот ездят и без глушителя.
Все эти дольки.
Да, я... И туда стоило вот что-то, а у нее с одной стороны вылетало весь жмых, семечки и прочее-прочее, а с другой стороны у нее капал сок. Томаты. Папа делал томатный сок. И тоже их
консервировали. Как я люблю консервированные помидоры.
Да, боже и мой. Вот эти помидоры в томатном соке.
Да.
А можно просто помидоры в томатном собственном соку?
Да неважно, меня просто можно отгонять от этой банки.
Меня прям, боже мой, меня сейчас затрясет.
И чесночок на дне, да, такой еще
да,
должен быть?
Да, да, лаврушечка, чесночок.
Ой, а укропчик, вот это
укропчик.
Все.
Господа, я обращаюсь к слушателям нашим. Вы делаете какие-то заготовки,
или
соленья,
ваш
консервы?
Ваш максимум – это, например, сделать малосольные огурцы, как сейчас модно в пакете. Знаешь.
Минутка называется, да, или пятиминутка. Да. Наши средства связи.
СМС?
Герман.
Или да. Гер, давай ты расскажешь.
У меня нет.
Ну, я расскажу. СМС-портал плюс 7925-888-948-948. Телеграмм говорит МСК-бот. Прямой эфир. 7373-948, код города 495. Вдруг у вас есть какой-то классный рецепт, не знаю, да? А вы что-то готовите? Готовите, что-то семейное у вас есть, пожалуйста, рассказывайте. Сообщение ваше зачитаем.
Ну, а мы встречаем нашего гостя.
Аплодисменты.
Знаете, по 5 минут еще можно, но 15 минут.
Где да, это ходим? Как у всего есть предел.
Где ходим, да. А?
Ходим на работе. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Шеф-повар истории кулинарии Антон Прокофьев сегодня у нас в гостях. Антон, ну что, это правда, что ну, консервация соления сегодня
в тренде?
Да, история циклична. Все, наверное, прекрасно помнят, как упахивались дедушки, бабушки, мамы, папы. Ну и мелочь на подхвате в 80-е, в 90-е. А потом все устали, это стало неактуально и стало развлечением скучающих домохозяек. А сейчас вдруг выяснилось, что на самом деле это же вкуснее, чем на полках.
Конечно. Но и еще... вы понимаете, что кладете в состав своего продукта.
Да, свое, родное.
Да.
И отвечаете сами перед собой за качество тех овощей и фруктов, которые пойдут в ваши баночки.
А что плохого добавляют в магазинные консервированные овощи?
Ну, во-первых, никто особо не следит за качеством самого продукта, потому что может попасть что-то такое уже залежавшееся, битое, не самое свежее, потому что на самом деле для правильного консервации овощи должны идти стройными рядами в банке прямо с грядки, минуя длительное хранение. Естественно, подобными тонкостями на производстве никто заморачиваться не будет. Собрали, привезли, поставили в план, когда план дошел, сработали, все. В лучшем случае немножечко переберут. Что касается варенья, то на полках магазинов, особенно сетевых, я еще не видел ни одного нормального варенья. То есть это немножко ягод, краситель, лимонная кислота, сахарный сироп, а вот то, как обычно варится варенье, то есть берем ягоды, засыпаем их сахаром и медленно томим в таз, и медленно томим, такого, конечно, нет. Справедливости ради, кстати, надо сказать, что это какая-то наша особая, видимо, отечественная карма из серии «Литр молока за 800 миллилитров», то есть такое, так сказать, жлобство, как часть бизнес-процессов. Потому что во многих странах, где...
Ты о чем сейчас? Я вообще...
Я про варенье, смотрите.
А при чем литр молока?
Ну, мы же часто покупаем пакет молока литровый, в котором, на самом деле, 850 миллилитров.
Да. Господи.
Да. Я тоже сейчас не поняла.
Да.
Обычно,
ход, пожалуйста,
обычно я расшифровываю, но тут даже я не смогу.
Да, хорошо, ладно, как-то я завернул. Ну, смотрите, да. То есть, вот в виде варенья найти честный отечественный продукт на полках магазинов практически невозможно.
Там будет малое содержание ягод, да, наверное?
Да, да, да. То есть, это может быть какие-то небольшие истории, которые вы заказываете на маркетплейсах или относительно небольшие сети, которые следят за качеством. Хотя, честно, вот вкусвилл не тестил, не поручусь, надо будет посмотреть.
Но часто очень еще в варенье на первом месте стоит сахар. Его там очень много.
Ну, конечно. В домашнем варенье сахар-консервант тоже. Это нет ничего плохого, потому что если мало сахара, то придется добивать либо лимонной кислотой, что ведет вкус в другую сторону, либо рекомендовать заморозку или хранение в холодильнике, что тоже не совсем хорошо. В конце концов, ну, если что, хотите что-то такого трушного, ну, купите замороженное ягодное пюре.
А как, кстати, правильно заморозить ягоды, если мы не хотим варить варенье, добавлять сахар? Как мы должны
да, это просто сделать? Их достаточно сухими кинуть в
морозильник. Ну, промыть сначала, высушить?
Нет, промывать как раз не надо, потому что от промывания им лучше не станет. Потом лучше их промоете или просто подвергнете термической обработке, которая гарантированно перебьет всех микробов после заморозки. Потому что для правильного замораживания, конечно, нужна заморозка шоковая. Uh-huh. Ну, дома такое, собственно, излишне, избыточно, и никто так не делает. Зачем? Uh-huh. Просто положите в морозильник, и все.
Можно я маленький совет дам? Лучше всего делать вот такую заморозку, как, знаете, как коврик.
Слоями, Макс.
Да-да-да.
Не дали договорить.
Просто. Да, я тоже хотел сказать, что не дали договорить. Антон, мы выкладываем на какую-то поверхность,
да, одним ровным на силиконовый слоем. Коврик ровным слоем, да. Если есть возможность сделать какие-то подставочки, следующий слой выложить вообще идеально. Или, например, можно использовать решение для сушки.
А в этой... Я в икеевских мешках замораживаю.
Прекрасный выбор, да.
С зип-замком, вот просто вот так вот в качестве коврика.
Ровным слоем.
Ровным слоем.
А когда мы заморозили эти ягоды, мы потом их перекладываем в пакет или оставляем?
Нет, можно переложить в пакет, им уже ничего не страшно. Mm-hmm. Любой контейнер, чтобы они занимали поменьше места.
Ягоды отдельно разных видов от ягод других видов.
Ну, это, в принципе, уже на ваше усмотрение. Если хотите потом из этого сварить сборный компот, то можно сразу сделать вместе заготовку, да. А если вы планируете какую-то отдельную последующую обработку, то, конечно, уж лучше
разные пакеты. Но заморозка в качестве консерванта тоже подходит, получается, да, и на зиму, если ты захочешь,
конечно,
свежих и клубники, там и что-то еще, это не... Она потеряет какие-то качества?
Нет, конечно, при заморозке ягоды теряют качество, потому что в любом случае вода, которая в ней содержится значительно больше, чем в нашем с вами, например, теле, кристаллизуется, разрывает межклеточные связи, поэтому они будут волглые, дадут влагу, но витамины они все прекрасно сохранят, полезные вещества сохранят, и дальше вы сможете с ними сделать все что угодно. Джемы, компоты, варенье пятиминутки, то есть то, что, в принципе, по идее, в банке зиму не переживает и не содержит большого количества такого консерванта, как сахар, не требует кучи плясок с бубном в виде стерилизации этих самых банок. Ну, то есть такая быстрая работа.
Мы поняли, значит, мы не моем, да, замораживаем на ровной поверхности, потом можно переложить в пакет. Да, это говорить, если про ягоды. А если говорить про фрукты, не знаю, там яблоки, сливы, вот это все можно замораживать?
Если ну, конечно, смысл? Просто, ну, сколько вы яблок заморозите?
Ну, может быть, их
яблоки после заморозки, да, они почернеют? Нет, для яблок есть гораздо лучшие способы консервации. Это квашение, оно же мочение, сварить варенье, их можно прекрасно высушить, и, собственно говоря, это, наверное, будет лучший способ с ними пережить зиму. А вот сливы прекрасно морозятся, да.
Получается, яблоки, груши, то, что чернеет, да, лучше не морозить.
Лучше не морозить, потому что там все, они сразу будут мягкие, сразу
потеряют... А сливы, потерять... персики, там нектарины?
Сливы, нектарины, да, сливы, да, персики слишком нежно, они превратятся в кашу после разморозки. Совсем в кашу. Они и так-то стремятся к этому агрегатному состоянию, если их немножко потрогать.
Лучше яблоки. О, яблоки. Ягоды.
Ягоды. Лучше ягоды. Заморозка все-таки идеально
слива
подходит для ягод.
А по поводу заморозки понятно. С сушкой сейчас кто-нибудь занимается?
Очень многие. Ну, например, сейчас очень стало популярно сушить томаты в сушках. Они есть, стоят недорого, есть на всех гипермаркетах, и вот сушить как раз можно все что угодно. Сушить можно ягоды, сушить можно фрукты, сушить можно овощи, можно посыпать их травами. Ну, это уже на самом деле специи, травы, это после сушки, потому что во время сушки все выветрится и ничего не даст, а вот в конце там сбрызнуть маслом, добавить немножко пряных трав, и вот очень хорошо для помидоров, посыпать какой-нибудь корицей, те же яблоки подкоптить, те же груши, например. То есть вариантов обработки очень много. Вишня, слива, ну, он же чернослив у нас получится. Но изюм сушить долго и мутно, но вот вишня сушеная тоже очень хорошо.
А сушка большая? Как она выглядит вообще?
Ну, по сути, это многослойный такой параллелепипед, который ставится поддоны с продуктом. потом там нагревательный элемент и вентилятор, который гоняет горячий воздух. И, соответственно, терморегулятор, который нам регулирует нагрев в пределах 50-90 градусов.
Я сейчас сижу и думаю, что какая-нибудь хозяйка сидит и думает, а вот все на кухне есть, вот только сушки не хватало.
А вы зря, у многих есть, Макс.
Да? У тебя есть сушка?
Нет, пока, кстати, нет.
Гера, есть у мамы?
Поддон и вентилятор, который гоняет горячий воздух, это звучит как режим в духовке.
Как будто бы да.
Или микроволновка.
Да, действительно. Действительно, многие сушат в духовках, но как бы все-таки там больше объем, и в духовку, как ни странно, столк не загрузить, потому что в сушку запихивается сразу штуку 6 этих поддонов, а в духовку 4 противня, и все.
Дегидратор.
Дегидратор, да.
Да.
Ирена... Вот слово вылетело, спасибо!
Обращайтесь.
Аллилуйя! Ирена пишет, замораживаю стручковую фасоль, натертые кабачки для оладий, натертую морковь, сушу зелень и томаты.
Антон, что вот по поводу зелени, моркови?
Овощи, томаты, зелень, все прекрасно замораживается. То есть, например, там масло с зеленью, это классическая поварская заготовка. Бульон, кстати, кубиком тоже можно зеленью замораживать. Овощи, да, вот это как раз очень все хорошо. Например, можно заготовку делать для шакшуки.
Расскажите.
Натушить тех же помидоров с перцами, добавить что-нибудь остренького. Ну, там сама основа-то достаточно более сложно сочиненная, но с хуга и мутабали у нас навряд ли под рукой найдется. Просто...
Это сейчас что было? С хуга и нутабали?
Ну, почти.
Так, дальше.
Вот, и все мы это дело тушим. Помидоры, перец, лук, чеснок, молотая зира, соль, перец, оливковое масло упреваем в единую такую массу. Можно сготовить большую кастрюлю, расфасовать по порционным контейнерам, заморозить. На завтрак проснулись, вытащили вот эту вот всю нашу заготовочку. На среднем огне, пока чистим зубы, растопили под крышкой на сковородке, вбили туда несколько яиц и наслаждаемся свежайшей шакшукой.
Натертая морковь, есть смысл ее натирать на терке?
Да, она сама неплохо лежит. Зачем ее морозить?
А по поводу еще, кстати, зелени. Я знаю, что многие рубят зелень и мешают ее с солью. И хранят в банке в холодильнике, чтобы не замораживать.
Ну, то тоже вариант.
И добавляют потом в суп, например, да?
Да, да.
Кстати, это
соль,
идея.
Соль как консервант.
Мне вот... так соль есть консервант, да, собственно говоря.
Да.
Мне тут привезли огромный пучок, скажем так, это укропа и петрушки. Я сделаю.
Это вместо кабачка, да, Макс? Традиционного такого переходящего сувенира.
Да, да,
а
да,
можно,
да,
кстати, Антон, заморозить щавель?
Да, но...
Изрубить.
Да, но нужно. Надо сразу понимать, что вот все вот эти хлорофилло-насыщенные штуки, они от замораживания темнеют, но не теряют своих вкусовых свойств.
А вы советуете его измельчить или можно в первозданном виде отправить?
Лучше измельчить, потому что при разморозке он все равно превратится в кашу. Поэтому нарезать лучше, пока он упругий.
И хранить в пакете.
Хранить в пакете, потом супчики кинуть.
Да, а вот у меня вопрос. Я знаю, что лук, когда морозишь, вот в шакшуку вы сказали добавить лук там и так далее.
Жареный, Макс.
А, жареный. Просто я вот когда в фарш добавляю лук, и фарш остается, я морожу, он потом горчит очень сильно.
Да. Лук дает горчиночку, но я вам позвольте порекомендовать,
да,
использовать
хочу.
Фарш жареный лук. Вкус будет ярче, насыщеннее.
Фарш жареный лук. Да. И потом опять, если я делаю котлеты, опять же его еще раз обжарить.
Ну, да. То есть, на самом деле, фарш, это же вкусовая добавка. А если вы его обжарите, да еще на сливочном масле, да еще в котлеты, это вообще будет хорошо.
А можно ли заморозить лисички?
А что нет-то?
Вот, отлично. А как их правильно заморозить?
Смотрите, еще раз, правильная заморозка – это шоковая заморозка. То есть, соответственно, сухая шоковая заморозка.
Чтобы они не успели испугаться, да.
Да, чтобы они схватились и были благодушно настроены.
Да ладно.
Вот, поэтому, естественно, что медленная заморозка в бытовом холодильнике, она, естественно, приводит к кристаллизации воды.
Ну, структура немного разрушается.
Структура разрушается, она становится мягче. Но любые грибы прекрасно переносят заморозку. Любые совершенно. Лисички, белые подосиновики. То есть их можно заготавливать вообще разными способами. А при заморозке они занимают кучу, например, места. Можно просто грибы упреть в какой-нибудь толстостенной посудине. Они утушатся в несколько раз без добавления, без
просто
ничего.
Притушить.
Просто притушить, выпарить влагу, и потом эту заготовку прекрасно можно хранить в морозилке, ничего и не будет.
Кажется, Антон, я ограблю скоро рынок.
Давай, Марина.
У меня будет нападение совершенно.
Да. Ой, передачки будем носить, заморозочку.
Заморозочки, грибочки.
Да, грибочки, консервочки. А, Антон, а вот грибы, которые мы в банку делаем, сейчас дома вообще это резонно делать? Потому что вот я помню, мама всегда говорила, надо обязательно таблетку аспирина положить, потому что они могут взорвать. В грибы, в банку с грибами.
У них голова болит, зачем?
Нет, что это?
Я тоже не очень понимаю, как аспирин, который, как он сыграет роль.
Не чтобы вот этот не аспирин, думали. Который нет, нынешний я... огромный,
ну, а хорошо, тот,
который ацетилсалициловая кислота, который является и считается хорошим очень обеззараживающим средством.
Но лимонная, а чем лимонная кислота от него угодила?
Ну, в ту пору, видно, не было лимонной кислоты столько, какое количество, 80-х, 90-х.
Действительно, с грибами при нарушении технологии риск ботулизма достаточно велик. Дело в том, что грибы же особо так никто так не вываривает, как обычно. Консервацию. Угу. И все больше про соли и меньше про уксус, который на самом деле сам по себе прекрасно оберегает нас от бактерий. Ну да, многие делают баночки, это очень вкусно, грибочек-то маринованный, святое.
Кстати, по поводу грибочек нам пишут, что лисички свежие морозить нельзя, они потом горчат. Нужно морозить только отварные.
Ой, нормально.
Ой, все,
Денис, нормально, у меня дома лежит прям пакет огромный лисичек, и я вчера их размораживал, сегодня готовить буду.
Даже строчки.
Антон Прокофьев сегодня у нас в гостях, говорим о соленьях, консервации, заготовках, сушке и прочем. Продолжим после новостей.
Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
13:35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
А еще Антон Прокофьев, наш шеф-повар, историк кулинарии. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Антон, ну вообще, скажите, мы говорим сегодня про соленье, квашение, консервацию и так далее, про заготовки. Для чего это люди делали? Вот мы вначале без вас пока поговорили, а вот это же испокон веков, получается, шло, чтобы облегчить себе жизнь хозяйка.
Я думаю, что это еще не настолько испокон веков, когда еще человечества не было, потому что сохранение...
Боже мой, белки.
Ну, скорее, какой... Представляете, про гоминид, который только научился ковырять вот своими каменными орудиями костный мозг. Это моя любимая теория, да, вот из костей тех жертв хищников, на которыми те же хищники побрезговали. Вот он обожрался этого костного мозга, думает, а вот остальное...
Что-то у меня кишечник.
Остальное-то куда деть? Вот она задача цивилизации, над которой человечество бьется с...
Испокон веков.
С нижайшего, можно сказать, палеолита. Вот, и вплоть до нынешнего момента, когда эту задачу уже можно, наконец, считать решенной, потому что урожай мало вырастить, его надо еще и сохранить.
Конечно.
Все-таки в основном вся наша цивилизация, она живет в таком относительно континентальном климате. У нас нет круглосуточного урожая, у нас есть сезоны, когда что-то плодоносит, а когда то, что-то не плодоносит, от слова совсем. И чем дальше к нам, тем, соответственно, толще это совсем. Снег и прочие ветры.
Плюс это вопрос выживания для того времени.
Естественно, естественно. То есть... Сохранение урожая – это, наверное, самый главный вызов. Mm-hmm. И изначально технологии были, ну, относительно примитивны, ну, в силу базы технологической такой весьма бедной. Это сушка, это засолка, квашение, мочение – это одно и то же. Гораздо реже маринование. То есть маринад, у нас здесь консервантом выступает уксус, и тут нет кисломолочного брожения, хотя это, собственно говоря, и мочение, и маринование, и там работает кислота, просто в разных видах, разными как бы способами. Ну и, опять же, засахаривание, ну, сушка, вяление уже я упоминал. То есть таким образом заготавливалось все. Например, та же квашеная капуста, это вообще тема отдельного разговора, она даже сушилась.
Если помимо, вот мы поговорили уже о чем, о солении. А, нет, вот у меня вопрос, чем соление отличается от маринада?
Это разные технологии. Соление – это ферментация, где у нас работает молочно-кислое брожение, которое мы инициируем и регулируем при помощи соли и инициируем при помощи, ну, скажем так, разных дрожжевых культур. То есть это может быть хлеб, это может быть мука, ну, или просто дикие дрожжи.
Соление?
Да.
Хлеб? Это не просто соль, например, со специями, там еще вот надо какие-то дрожжи.
Нет, соление, это у нас запускается как раз именно ферментация, которая приводит уже потом к просаливанию продукта. А вот маринование, здесь мы используем уксус, который может быть совершенно любой, это может быть винный уксус, химический вот уксус, ну, с недавнего времени, это может быть яблочный, солодовый, который просто-напросто убивает микробов, и продукт промариновывается, становится более плотным, и таки за счет этого тоже хорошо сохраняется, но он приобретает такую кислинку и жесткость.
Антон, мне всегда интересовал вопрос, вот, например, у меня родственники солят огурцы, да, солят.
Засаливают.
Засаливают. Засаливают огурцы. И вот в одной банке они такие хрустящие. Прям откусишь, и прям в рту приятно. Прям рецепторы радуются. А в другой такой вяленькое, что-то как-то они вот не зашли. Хотя все из одного котла, из одного рассола и так далее.
А размер вот, одинаковый?
Да, одинаковые. Эти луховицкие, огурчики, все прям как один к одному. Это зависит от того, что одни и те же огурцы разного там возраста, как вы говорили.
Во-первых, зависит от размера, от самих огурцов. То есть, если огурец небольшой, хрусткий, то он и засолится. Но, опять же, с возраста этих огурцов, сколько они стояли на полке, то есть, хрусткий огурчик, он все-таки не достоит таким, скажем, до следующего года. Он буквально за несколько месяцев все-таки досолится и потеряет текстуру, да.
Вяленьким станет. Да. А вообще, какие советы есть для маринада или соления огурцов? Вы вообще лучше что, замариновать огурцы или
лучше засолить?
Лучше засолить.
Ну, во-первых, огурцы должны быть все один к одному, небольшие. Мы не используем огурцы-переростки, то есть маленькие огурчики, ну, небольшого размера огурчики. Они оптимальны для засолки, они и похрустывать будут. Обязательно добавлять туда травки. Опять же, засолка бывает горячая. Горячая бывает холодная, ну, горячая она более эффективна, но как раз от нее вот огурчики получатся такими мягковатыми. То есть мы кипятим рассол и горячим его вливаем. А есть варианты, когда мы рассол не кипятим, то есть кипятим, а потом остужаем, потом вливаем.
Там же еще главная фишка, чтобы правильно банки эти, извините, закатать.
Ну, их надо стерилизовать. Да. И, соответственно, нет, это способ уже горячей засолки, но на самом деле он достаточно ведь недавний. Огурцы солили в незапамятные времена с минимальным количеством соли, с большим количеством...
В катках.
В катках, да, никаких бутылок, даже в тыквах солили, вы не поверите.
Ой, я видел, кстати, такую
историю. Это старая технология, ну, это всегда считалось таким изыском, потому что в тыкве получается, во-первых, ног не засолишь, но самое приятное в том, что таких тыкву можно использовать несколько раз, то есть 3-4 раза в одной тыкве можно засолить огурцы. Технология достаточно простая, делается рассол из расчета 60 грамм соли на литр, огурцы закладываются в тыкву, откуда врезается, во-первых, крышка аккуратно, она потом пригодится, чтобы тыкву закрыть, выскабливается семена, вот вся эта мякоть. Не мякоть, а вот мягкая составляющая. Да, мякоть, да, мы оставляем, закладываем огурчики плотненько, заливаем их рассолом. Вернее, тоже такой есть нюанс, что если мы подбираем, исходим от объема посуды, то мы сначала заливаем по самую верхушку рассолом, потом или просто водой сливаем ее, доводим до кипения, добавляем необходимые, желаемые специи, то есть соль прежде всего. Можно добавить перец, там, не знаю, какой-нибудь анис, но это уже дело вкуса. Закладываем сверху травы, как правило, укроп, листья вишни, смородины, и закрываем крышкой, а по срезу присыпаем крупным солью, чтобы немножечко соль тоже вот у нас обеззараживающий эффект даст. И, соответственно, ставим в прохладное помещение где-то на недельку, другую, пока не засолятся эти огурцы.
Ну, в прохладное это в какой? Насколько прохладное? Типа как холодильник?
Как холодильник, но лучше все-таки чуть... Ну, холодильник, да, окей.
Да, и через неделю достаем?
Да, снимаем крышку, вытряхиваем зелень. Если там появляется небольшая плесень, это не страшно. И аккуратно вынимаем огурцы, сливаем рассол, перекладываем банку, убираем в холодильник.
Это правда так вкусно, что стоит вот так вот заморачиваться?
Да, это вкусно. Но, на самом деле, учитывая то, что такого разнообразия вкусов, как сейчас в истории, это никогда не было, поэтому на безрыбье огурцы в тыкве вполне себе деликатес.
А тыква сама по себе что дает? Она сладость какую-то добавляет?
Она дает сладость, да. Она делает рассол ярким, насыщенным, слегка желтоватым.
А этот рассол пить можно?
Конечно.
Вы сказали, сливаем.
Нет, это часть технологического процесса. Мы заливаем.
Когда доставим, мы в банку сливаем
Мы сливаем рассол в банк, мы просто убираем траву и плесень, если она образуется, это не страшно.
Вот Никита пишет, что для консервации или там для засолки соль должна быть неиодированная.
Да, спасибо, обязательно.
Конечно, да? А какая, морская?
Просто обычная каменная соль, без добавления йода, она так и продается, неиодированная соль. Просто, это действительно важно, потому что нужный эффект с йодированной соли просто не получится, она у вас скорее загниет.
А если мы делаем засолку вот в кадушках, в бочке какой-нибудь или в кастрюле обычной, такой большой, там как? Такой же процесс, просто делаем рассол, все те же специи?
Да. Но там мы сначала выкладываем слой травы, потом кладем огурцы, переслаиваем еще с травой, закрываем травой и заливаем.
Трава, просто... вы имеете в виду листья, те же смородины?
Да, смородина, хрен, петрушка, укроп, вишня. Здесь у каждого хозяйки рецепта достаточно, но укроп, опять же, не вот эти вот, веселые
зонтики,
а не веселые листочки, не листочки, а вот зелень укропа, а зонтики укропа,
естественно. А, зонтики нужны обязательно.
Да, именно что? Зонтики, да. Вот, и здесь, опять же, спокойно это все продается на рынках, покупается, заливается.
А может быть, чеснок нужно замариновать?
И чеснок можно мариновать.
Черемшу сделать.
Черемшу и репу.
Для лагмана.
И репу, и свеклу, все это всегда мариновать.
А что мы можем сделать с арбузом и дыней? Вы, например, морозить их можно?
А арбуз тоже квашеный, это классика.
Это классика, да. А арбуз и дыню можно замораживать? Они же все-таки водянистые.
Они водянистые, но, опять же, после заморозки они пойдут только на смузи. Все.
То есть они такие рыхлые,
Да, они потеряют уже всякую такую органолептическую привлекательность, то есть.
Расскажите,
они водой отойдут.
Промоченный арбуз или соленый арбуз, зачем это вообще? Что это за извращение какое-то кулинарное, гастрономическое?
Почему это не извращение? Вот у вас целая бакча арбузов выросла. Ну, съедите вы штук 10, остальным-то что делать будете?
Раздарить.
Но мы говорим про современность, да, а вот я имею в виду гораздо более суровые времена, когда, во-первых, любой дар подразумевал дарок, а во-вторых, у остальных такая же бахча есть, получится такой же круговорот арбуза в природе, то есть это просто сохранение продукта, за счет заквашивания они хранились, их ели.
А может быть, тогда варенье сделать из арбуза или из...
И варенье, но это просто другая технология,
а
да?
А как сделать варенье грамотно из арбуза?
Ну, варили, конечно, из арбузных корочек.
Корок,
да, потому что мякоть, она разваривается в никуда, то есть использовали изначально сыто, то есть раствор меда в воде, сахар был либо недоступен, либо дорог, потом уже стали использовать сахар. Кстати, забавный такой исторический курьез. В свое время при помощи не дыни, конечно, все-таки в России она была дороговата, но при помощи цукатов из репы имитировали цукаты из апельсинов.
Как интересно. По поводу еще вот арбуза я хотел спросить. Марина начала, как варенье все-таки, правда? Мы что делаем? Мы режем его, мы его...
Или все-таки только корочки, а мякоть не используем?
Мякоть мы тоже немножко вывариваем, чтобы добавить плотности, жидкости,
как пюре,
сладости.
Получается,
да? Получается как пюре, да. Но главное не переусердствовать, оно будет мутное.
А еще, мне кажется, очень классное варенье получается из абрикосов.
Ой, ну это вообще мечта, обожаю, да. Как раз сегодня с утра доел полбанки варенья из абрикосов.
Свежее?
Нет, прошлогоднее.
У меня бабушка заставляла в детстве выколупывать из абрикосов косточки, бить их молотком, и сердцевину косточки она добавляла в банку.
Да.
Это была каторга была.
Хуже
я
только,
проклинал.
Когда меня просили
колорадо
собрать. Нет, колорадо это вообще легко. Даже облепиха не стала рядом, когда меня просили взять крыжовник свежесобранный и несколько раз его проколоть. Знаете?
Да, зачем?
Вот Антон знает.
Ну как зачем? Чтобы он отдал сок, чтобы получилось правильное варенье, если его не прокалывать, как иначе.
Ненавидела.
Ягоды из вишни вынимать. Ну сейчас, благо, есть специальные машинки.
Косточки, не ягоды.
Косточки, да.
И потом нужно было собрать облепиху.
Да.
Ой, ну это на... ты-то это вообще ничего не прошел, а мы-то с Мариной и Антоном...
Я смородину собирал.
Вот именно... Ой, вот
это твое яркое воспоминание.
Вот именно поэтому после этих детских травм целое поколение забило на эти заготовки. Ну и в пень.
Да, я лучше на рынке все куплю.
Я еще, кстати, думаю, что почему в 90-е, в 2000-е перестали люди это делать, в нулевые, потому что все-таки на рынок хлынул поток доступных продуктов.
Ну, казалось бы, недорогие.
Да, с оленем.
Недорого, и что лучше проще купить, чем на это тратить время. Антон правильно говорит, что правда травма, когда тебя заставляли идти на Колорадо, прокалывать этот крыжовник, собирать смородину, ладно черную, но если красную, и тут, казалось бы, все уже позади, нет, тут созревала облепиха.
А теперь вот вернусь на свой любимый броневичок, приходишь в магазин, видишь вот эту жижу сладкую, в которой плавают ягодки, думаешь, нет, надо что-то с этим делать.
Не, я варенье вообще никогда в жизни не покупал в магазине, ни джема, потому что у меня все время дома это все стояло, находилось от родителей, от родственников и так далее. У меня все банки с вареньем и с оленями хранятся под кроватью, потому что больше мне некуда их деть, но так, чтобы вот более или менее обширное пространство. И,
В прохладе.
А?
В тенечке в прохладе.
Ну, в тенечке, да, но вот насчет прохлады.
Нет, там прохлада.
Там у меня сахару же... все равно, если он хорошо...
Или сахар.
Если он хорошо продезинфицирован, но... если плохо, ну да, тут могут быть нюансы. Ага.
И я тут покупаю себе новый матрас. Прям дорогущий, хороший, ортопедический. Вот, кладу его, ложусь спать ночью, и вдруг посреди ночи у меня, мне в спину такой дыщ, и что-то прям, и такие звуки. Я перепугался, да, взорвалась банка с вареньем, и весь мой матрас был в малине, там ломели.
Шор артхауса сейчас просто, мне кажется.
Ну, матрас двусторонний, летняя и зимняя сторона, ну и получается зимняя у меня была вся в это, или летняя, уж не помню. Ну, короче, вот это вот все.
Душещипательная
история. Да, почему это взрывается, Антон? Это же, получается, как бы технологию нарушают.
Ну да, конечно, то есть, как бы дезинфекция и добавление сахара, и стерилизация банок должны привести к тому, что у нас нет бактерий, и, соответственно, не возникает брожение. А если возникает брожение, соответственно, бактерия начинает выделять углекислый газ, он начинает давить на стенки сосуда, и как вот в замечательном фильме «Люди в черном», да, возникает пузырь газа, и он делает и бух.
Да. Да, да, да. А что вот, например, я думаю, можно сделать из яблок? Можно сделать, например, джем, наверное, да?
Джем. Из яблок.
Нет,
можно сделать
Марина.
Сыр. Я видела, продается сыр, это еще похоже на яблочную пастилу, не сильно поняла, чем это отличается.
Ну, это просто, на самом деле, тоже такая довольно долгая тема. В русской кухне сыра не было вообще, совсем, вплоть до 19 века, по многим причинам, в том числе и ритуальным, ну, условно, так сказать, был такой табу на использование телятины в России, и за попытку поесть телятину можно было не иллюзорно огрести еще, значит, даже в начале 20 века в деревнях, ну, просто могли забить. Вот. Поэтому, соответственно, главного ингредиента любого твердого сыра, фермента желудка-селёнка, в России просто не было, было недоступно. И у нас под сыром подразумевалось, что только не подразумевалось. То есть творог – это сыр. Творог – это сыр. Все дальше у нас уже особо ничего не было. Также сыром называлось что-то ферментированное из овощей, из... Тоже, например, гороховый сыр из фактически горохового киселя, который просто ферментировался со временем, получалась такая вот...
Ну, ладно, кисель, но еще и гороховый, мне кажется, это просто комбо.
Нет, это на самом деле, это такая довольно забавная история постная. Вот, ну и яблочный сыр, который делался из просто яблок, которые выпаривали в течение многих часов. То есть это, на самом деле, не наше ноу-хау, не то, ну, то есть как бы везде, где растут яблоки, с ними...
Ну, просто мы их порезали, поставили на медленный огонь.
И долго, медленно, печально выпаривали.
Я вижу. Вот этот процесс, который Марина делает сыр из яблок.
Так, и мы выпарили эти яблоки, они стали мягкие, нежные.
Нет, а там мы их не то что выпарили, от них уже ничего не осталось, получилась такая очень достаточно густая, клейстерообразная, понятно. Но там все растворилось уже,
да.
Клейстерообразная масса.
А насколько мелко мы режем яблоки?
А без разницы.
Хорошо, так они растворились.
Как говорится, убивайте всех, Господь разберет своих. Вот это вот как в Варфоломеевскую ночь. То есть главное, чтобы без косточек, без кожуры, без плодоножек, вот чистая мякоть. И увариваем в течение нескольких часов, пока не получится что-то такое густое, что можно чуть ли не кусками класть. Угу. Потом все это остужается и формуется, закатывалось воск, и получалась вот такая вот плотная фруктовая история. Понятно, там ни витамина С уже ничего не остается, ну, по крайней мере, вот чистый пектин, чистая клетчатка, да-да-да.
Антон, а до сих пор банки стерилизуют над чайниками или в кастрюлю ставят с кипятком?
Нет, ну, конечно,
или можно... появились какие-то стерилизаторы?
Нет, ну, конечно, появились, но они занимают место. Ну, слушайте, в конце концов, можно и автоклав домой купить.
Автошокер.
Нет, шоковую заморозку тоже можно купить. То есть... Но это уже, ну, на самом деле, если у вас небольшое хозяйство и вы с этого живете, то это очень разумные инвестиции, на самом деле.
А вообще банку в кастрюлю также ставим. Конечно. И крышки там же плавают.
Конечно.
И вот это вот такая вот штука, которую вот так вот крутишь, ставя на крышку.
Но сейчас можно просто.
Гера даже не видел, наверное.
Можно,
такие штуки я видел.
Не, ну можно, конечно, использовать просто сейчас, купить обычную закручивающуюся крышку, и она прекрасно схватывается при остывании.
Наверняка у многих дома есть губозакаточные машинки, опять же.
Ну, конечно, у Марины вот есть наверняка. А как это, обычная крышка, она разве не пропустит какие-то воздух, какие-то...
Ну, во-первых, она же с резины, во-вторых, при нагревании металл что делает? Расширяется. А при остывании он сужается, и, соответственно, крышка... Мы же нагреваем ее перед тем, как закрыть, она у нас схватывает баночку практически намертво.
Кстати, есть какие-то советы, вот когда такую банку невозможно открыть? Особенно вот ты домой приносишь, откручиваешь, а она не идет. У меня два есть совета, как это сделать.
Горячая вода хороша, когда у нас банка прилипла. Если мы говорим про варенье, то есть оно могло вполне себе там просочиться и слипнуться, да. Если мы говорим про такую консервацию при стерилизации, можно просто взять банку, перевернуть и аккуратно стукнуть крышкой об стол. Аккуратно, ключевое слово.
Я представляю.
Я бью локтем.
Куда?
По крышке сверху.
Дыщ.
Тоже. Закрыть полотенцем и так дыщ.
Вот, а можно...
Ты удивляешься, почему у тебя под кроватью варенье взрывается.
Нет, это уже другое.
Если сабрирование, это про другое, да.
Что?
Это сабраш, это когда сабли открывает шампанское.
Нет, можно засунуть столовый нож, ну, который не острый, и чуть-чуть повернуть его.
На самом деле...
Будет такой пук,
ловите лайфхак.
И банка откроется.
Вот эта вот история про неоднократное использование крышек, оставим ее в прошлом, как бы. Берите обычную открывашку и просто так пару раз поддели.
И все, воздух. И все. Главное, воздух.
Воздух пошел, и все. Это, на самом деле, самое простое, поверьте. А вот открывашка в каждом
домике,
как правило,
мы еще не успели обсудить быстренько? Компоты вишневые.
Правда. И соки.
О, да ладно, соки, но
да
вишневые
компоты. Томаты,
яблочные. Так нет, это одно и то же. То есть здесь главное прогреть, дезинфицировать продукт, дезинфицировать банку, и все. И в компоте главное не жалеть вишни.
Да, это правда.
Да, сахар. Вишни, сахар, специи. То есть, на самом деле, то, что касается варенья, сахара и специй, варенья, простите, компотов, джемов, это такое поле для кулинарных злоупотреблений, что просто глаза разбегаются. Это сочетание с специями, с пряностями, с ароматными травами, с медом, в конце концов. То есть здесь вытворять можно все что угодно.
Ну, многие сейчас любят, да, какие-то делать такие смешения, несовместимые между собой огурцы с сахаром, там еще что-то.
Ну, почему? Огурцы в меду, классическая закуска. Кстати, если уж такая у нас тема зашла, то тоже упомяну. Практически забытый рецепт – это сухое варенье, оно же киевское варенье, то есть цукаты, которые известны еще с летописных времен.
А вот такая экзотика, я ел это на Востоке, в Киргизии, в Ташкенте, я пробовал, например, варенье из лепестков роз. Это вообще, что за изврат?
Ну, почему? Лепестки роз вполне съедобны, просто у нас розы растут не так хорошо, как там.
Ну, мне кажется, это достаточно дороговатое варенье будет.
Здесь, да, там нет.
А кедровые шишечки наши любимые.
Вот, да-да, варенье шишечек – это очень хорошо.
В смысле?
Ну, из молодых...
Прям шишку?
Из молодых, нет, Максим, вы амбиции-то поумерьте. Вот, Максим, чуть-чуть вот так вот.
Антон, бесполезно. Мы работаем над этим.
Вот такую шишечку?
Ну, там совсем-совсем маленькую, там буквально сантиметра два-три, чем меньше, тем лучше. Вот зародыши, когда вот они уже начинают оформляться в шишку, еще мягонькие.
Какая шишка, кедровая?
Сосновая? Еловая. То есть вот эти вот зародыши, их собирают и варят в сахарном сиропе.
Так.
Они отдают аромат, Их получается, что их нужно так хорошо залить сахарным сиропом, mm-hmm. проварить и консервировать. Очень, кстати, хорошая история. И гарнир, кстати, замечательный для украшения какой-нибудь там
варенье птицы. Из шишек.
К птице, к дичи, да.
Да, отлично сочетаться. Да.
Ирена пишет, что сейчас продают дешевые эффективные открывалки для винтовых крышек. Вот, еще тут нам рассказали, что очень вкусный маринованный лук получается, я думаю, для шашлыка.
И маринованный чеснок.
Ну, да. Маринованный чеснок, это вообще, если начинаешь его есть, мне кажется, невозможно вообще остановиться.
Вообще не понимал никогда, мне кажется, это
так... А кабачки вы пробовали, Антон, консервированные?
Я не люблю кабачки.
Понятно. Я пробовала, это вкусно.
А Елена вот консервирует маленькие патиссоны с разными травами и специями. Да. Вкус, как грибы.
На самом деле, вот в эту программу надо было звать не шеф-повара, а просто...
Бабушку.
Бабушку на опыте. Она... это, на самом деле, это действительно такая вот домашняя семейная тема, которая лучше всего сохраняется, передается не на профессиональных кухнях, а дома. И в этом, на самом деле, ее прелесть, наверное.
Антон, сколько может храниться консервант? Ну, вот, например, консервированные огурцы, соленые или маринованные?
Ну, на самом деле, как бы в течение года, и у них нормальный срок годности при сохранении органолептики. А так, если не будет нарушения герметичности, да сколько угодно, то есть просто их есть не надо уже, если они лет 20 полежат. А есть такие экземпляры, вот, их можно использовать в качестве декора. Я видел, на кухне стоит банка с персиковым компотом. Спрашиваю, а что, не пьете? Так ей уже лет 20 просто помещение украшает.
Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, был сегодня у нас в гостях. Говорили мы о солениях, консервации, заготовках. Друзья, модно, оказывается, нынче это, да и вкусно.
Вы знаете, чем заниматься в ближайшие выходные?
Марина Александрова.
Герман Паян.
Макс Челноков.
Приятного аппетита и оставайтесь с радиостанцией «Говорит Москва». Пока!